Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами путешествуем по страницам Библии. Сегодня 625-я встреча у нас с вами, и мы в 6 главе послания к Ефесянам. Мы говорили с вами в прошлый раз о том, как Церковь проявляется в качестве воина Иисуса Христа. И в связи с этим мы говорили о различных взаимоотношениях Церкви, отношениях с разными группами людей. Это отношения воина. И, кстати говоря, когда мы рассуждаем о Церкви как воине Христовом, речь идет и о каждом христианине лично, это вот такое личное применение, и о Церкви в целом, обо всей Церкви Христовой. И вот мы с вами в прошлый раз говорили о том, что воспитание начинается дома. Дети, повинуйтесь своим родителям. И отношение родителей к детям также, отцы, не раздражайте своих детей. Дальше следующий аспект взаимоотношений – это отношения между хозяевами и работниками. Да, в контексте того времени говорится здесь о хозяевах и рабах, но если применять это к нашему времени, к настоящему времени, то речь идет об отношениях между наемными работниками с одной стороны и хозяевами с другой стороны. И вот интересная вещь. Есть люди, которые превозносят права работников. Вот работник имеет одно право, другое право, третье право. Ну, заодно он, может быть, еще и работает. Но если плохо работает, то, возможно, у него есть какие-то объясняющие это обстоятельства. Получается такое превознесение работников. С другой стороны, есть люди, которые превозносят хозяев и говорят, все права у хозяев, а у работников только одно право – работать и делать это с благодарностью. Ни то, ни другое не является библейским подходом. Здесь получается примерно так же, как в отношениях между мужем и женой. Мы не имеем права превозносить только мужа или превозносить только жену. У каждой стороны есть своя ответственность. Так и здесь. У каждой стороны есть своя ответственность. И мы с вами, осознавая эту ответственность и имея Божий Дух в нашем сердце, действуем не так, как угодно нам, а так, как угодно Богу. Поскольку мы с вами грешные люди, поскольку природа наша искажена грехом, порой наше удобство отличается от того, что хочет от нас Бог. Ну, как, кстати говоря, было и когда мы с вами говорили об отношениях в семье между родителями и детьми. Там тоже есть вот это такое внутреннее напряжение. Да, Божья воля далеко не всегда гарантирует, что нам будет удобно. Бог не сказал «воля моя, ваше удобство». Сказано «воля Божия, освящение ваше». Это принципиально разные вещи. То же самое относится и к отношениям между мужем и женой. Тут тоже не всегда удобно. Тут тоже не всегда легко, но воля Божия, освящение ваше. А вот теперь мы с вами переходим к рабочим отношениям. Мы с вами будем говорить о христианстве на рабочем месте. Я хочу прочитать 5 и следующие стихи 6 главы послания к Ефесянам. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу. Не с видимую только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный». Я сразу скажу две вещи. Во-первых, речь идет об отношениях в Господе. Опять-таки, это отношения в Господе. Насколько применимы эти отношения, когда одна из сторон неверующая? Ну, это большой вопрос. Я думаю, что применимы. Но напрямую апостол Павел говорит о рабах или о работниках-христианах, у которых также хозяева или работодатели-христиане. Второе. Не говорится о том, что повиноваться работодателям надо в любви. Вот любовь здесь даже не предполагается. Конечно, есть любовь, которая должна быть между всеми христианами. Но вот говоря об отношениях в доме, в семье, мы говорим о любви. Здесь же в отношениях между работниками и работодателями, между начальниками и подчиненными, какой-то особой любви никто от нас не ожидает. Ну, кроме той любви, которая есть, в принципе, у всех христиан в наших взаимоотношениях. Однако никто не отменяет также тот факт, что мы с вами дети Божьи. И мы призваны, как мы с вами читали в 5 главе 21 стихе, повиноваться друг другу. Вот на этом друг другу и основано то, что мы читаем здесь, в 6 главе. А повиноваться друг другу, как это? Да, воскресенье это еще более или менее работает. А как в другие дни, как в остальные дни? Как выстраиваются отношения между вами и вашими хозяевами? Кстати, нужно обратить внимание на то, что христианство всегда обращалось к разным людям, и обращение христианства к рабам всегда было большим, чем к господам. Смотрите, даже здесь с 5 по 8 стихи тот фрагмент, который мы с вами прочитали, обращен к рабам, или, если это так применять, к наемным работникам, это 4 стиха. А дальше всего один, 9 стих, обращен к работодателям, к начальникам или к хозяевам. По сути, Евангелие осудило рабство, разорвало оковы рабства, и при этом Евангелие поднимает и рабов, и наемных работников до такого уровня, который раньше был и неслыхан. По большому счету, именно Евангелие Христово оказалось более революционным, чем, допустим, Марсельеза или Интернационал. Так и сегодня. Христианство может и должно серьезно влиять на жизнь нашего общества, и оно должно влиять также на нашу жизнь на работе. Потому что иначе получается, что мы дети Божьи только по воскресеньям, ну вот по субботам, возможно, и по вечерам, по ночам, ранним утром, тогда, когда мы не на работе. А что же, когда мы на работе? Что происходит тогда? Но ведь вопрос верности относится ко всем сферам нашей жизни. Верны ли вы в вашей семье, в вашей церкви? Проявляете ли вы верность на учебе или на работе? Вот эти вещи действительно сопоставимы, и они соседствуют, они, что называется, идут вместе. Ну, давайте вернемся к тексту. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти». Тут вот это «по плоти» и в русском переводе, и в оригинале может указывать и на отношение нашего начальства к нам. То есть они наши господа по плоти. Никакого духовного господства они над нами не имеют. И также это слово или эта фраза может означать, что «повинуйтесь по плоти». То есть вот повиновение, которое по плоти происходит. Второй вариант, однако, очень маловероятен, потому что даже для того, чтобы вот так повиноваться, одной плоти недостаточно. Плотью, своими плотскими усилиями повиноваться, слушаться на работе не будешь. Для этого точно нужен Святой Дух, и те люди, у которых тяжелые начальники, вот по характеру своему, да, знают особенно, как это работает. Так что получается, что наши начальники, наши господа, являются нашими господами по плоти. Они не имеют права на какое-либо духовное руководство над нами. Ну, то есть, если мы видим, что там более серьезные отношения, да, то мы можем на это пойти, но это нечто дополнительное. Но нужно понимать, что начальник имеет право дать вам работу, он имеет право спросить с вас за выполнение этой работы. Начальник, однако, не поставлен для того, чтобы вас духовно опекать, и не поставлен также для того, чтобы нас как-то вот духовно окормлять. Это не наш пастор, это не наш пастырь. Я знаю, кстати, даже церкви, в которых есть такое правило. А вот во многих протестантских, евангельских церквях, на Западе, в частности, есть пастор и есть секретарь у пастора. Так вот, есть немало церквей, и сейчас это довольно популярно, когда секретарь пастора по воскресеньям ходит, внимание, в другую церковь. Почему? А чтобы не путать рабочее и личное, или профессиональное и духовное. Одна женщина, как раз секретарь пастора, сказала: слушайте, я прихожу в церковь с понедельника по пятницу, иногда еще и в субботу, и прихожу я на работу. Вот когда я иду в воскресенье, я хочу все-таки понимать, что я пришла в церковь, а не снова вышла на работу. Вот поэтому такое правило. Дальше. Повиноваться со страхом и трепетом. Зачастую люди проявляют верность на словах, но оказываются неверными в деле. Опять-таки, страх и трепет здесь не обязательно означает, что мы вот должны там трепетать или дрожать перед начальством. Это означает, что мы должны быть преданными, посвященными нашему начальству. Нет ли здесь противоречия? Я, с одной стороны, сказал, что начальство не имеет власти над нашей духовной жизнью, а с другой стороны, говорю о посвященности. Никакого противоречия здесь нет. Потому что даже при том, что они не имеют власти над нашей духовной жизнью, они имеют власть над нашим рабочим временем, они имеют власть над нашими ресурсами. И вот то, что мы должны делать, то участие в работе, которое от нас ожидается, вот важно, чтобы оно с нашей стороны было. Мне доводилось видеть сотрудников компаний, довольно больших компаний, которые на презентациях расхваливали эту компанию, а потом буквально в тот же вечер на какой-нибудь выставке, где утром были презентации, вечером человек пошел, отдохнул, и вот после этого отдыха он начинает нести такую околесицу про компанию, на которой работает, что, в общем-то, уволить его можно сразу. Дело в том, что если он несет это после отдыха, то, скорее всего, все это у него в мыслях. У человека двоемыслие сразу. У него нет верности той компании, в которой он работает. Слушайте, если этого нет, то, может быть, там и не работать. Ну, потому что, смотрите, представьте себе, что ваша компания выпускает, ну, я не знаю, галстуки. И вы в рекламе говорите о том, что вот у вас лучшие галстуки, у вас такой широкий ассортимент. Любой мужчина найдет галстук, и женские галстуки у вас тоже есть, галстуки на любой вкус. А вы при этом сами думаете, что все галстуки вашей компании какие-то уж больно одинаковые. Вот когда вы говорите правду, когда остаетесь наедине со своими мыслями и с Богом, естественно, или когда впихиваете продукцию компании вашим клиентам. Если такое двоемыслие начинается в этой сфере вашей жизни, то где гарантия, что не затронет оно и другие сферы вашей жизни? Смотрим дальше. Опять он говорит про лицемерие и средства от лицемерия. В простоте сердца вашего, как Христу. Вот тут интересная история. История заключается в том, что мы повинуемся как Христу. Мы повинуемся ради Христа. Наш настоящий начальник – это Христос. Когда-то в нашей стране говорили, что мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что нам платят. Некоторые люди и сегодня живут в этом состоянии. Они вот пытаются всеми силами как бы не работать, только бы не работать. Я знаю сотрудников, которые буквально ставили своим начальникам условия: я работаю только от сель до сель, ровно так, как прописано в моем трудовом договоре, и никаких других, даже вот, ну, просто, да, если это проистекает из трудового договора, но это там не прописано, ничего этого делать не буду. Есть люди, которые работают еще меньше. Я поработаю на 50% того, что написано в моем трудовом договоре. Христианин так не может жить, потому что он понимает, что подотчетен он, в конце концов, не этому начальнику, он подотчетен Христу. И вот в чем это помогает. Если нам начинает казаться, что наш начальник какой-то неправильный, какой-то не такой, то мысль о том, что мы угождаем Христу, должна бы отрезвить нас. Начальник на земле может быть каким угодно. Но если есть Христос, вот эталон измерения. Христос, а не начальник.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Проще. Один молодой человек мне как-то сказал, он говорит, я раньше думал, что нужно изучить экономические теории и найти такую экономическую теорию, которая спасет мир. Я потратил несколько лет жизни на изучение этих теорий. Я понимаю, что ни одна из них этот мир не спасет. И я понял, что спасти может только Христос, только сила Евангелия. И он прав. Господь говорил в свое время, если Сын освободит вас, то будете по-настоящему или истинно свободными. Только Христос приносит свободу. В некоторых случаях мы все это понимаем, например, свободу от наркотиков, свободу от алкоголя. Но, а как насчет свободы, допустим, от лени? Или, с другой стороны, от трудоголизма? Почему работает трудоголик? Да потому что в этой работе он хочет найти свою ценность. Он ценен, потому что он много и обычно, хотя и не всегда, качественно работает. Так вот, ценность в работе не обретается, она обретается во Христе. И вот когда человек к этому осознанию приходит, вот тогда Христос становится для него настоящим средством от трудоголизма. Понимаете, вокруг нас полно рабства. Мы же с вами служим Христу, а не человеку и не начальникам. Вот это и есть высокое, великое положение того труда, который прославлен самим Богом. Это есть удивительная вещь, удивительная новая реальность, которую дает нам Бог. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу. Дальше, не с видимую только услужливостью, как человекоугодники. Да, это то, о чем я уже говорил. Чтобы не было этого лицемерия, когда человек с одной стороны стремится угодить начальнику, а с другой стороны понимает, что галстуки, производимые его фирмой, отстой, ну и в узком, а может быть не очень узком кругу об этом заявляет. Дальше. Но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Вот это мотивация. Бог хочет, чтобы мы служили. Служили Ему и также работали на этой земле, работали в этом мире, служили и начальнику. Но опять-таки, мы не служим компании. Есть начальники, неверующие начальники, естественно, которые распространяют эту мысль слишком далеко. Они говорят, ну вот, компания тебя купила, и с 9 утра до 6 вечера ты принадлежишь компании. Нет, друзья, вы не принадлежите компании, будь это бизнес какой-то или даже христианская организация. Принадлежит ей только определенная часть вашего времени и очень определенная часть ваших сил, которые вы согласились ради Христа этой компании или этой организации отдать. Все остальное – нарушение ваших границ. Никто да не говорит вам, друзья мои, что вы принадлежите компании, потому что у нас с вами есть хозяин, и это не тот босс, который видит нас на работе. 7 стих. служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. А иногда на основе этого стиха говорят о том, что ну вот когда-то Бог будет раздавать награды, и, соответственно, нужно стремиться заслужить эти награды, даже как-то сопоставляют спасение и говорят, вот, нужно заработать спасение, смотрите, что написано, каждый получит по тому, что он сделал, получит по делам. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что 6 глава послания к Ефесянам говорит в контексте христианской жизни. Это не то, что вот во 2 главе, да, если бы во 2 главе было сказано язычникам, вот делайте добро, и Господь вам, может быть, даст спасение. Возможно, это спасение будет на 20%, на 40%, на 60%, на 80%. Ну, на 100% вряд ли, ну, у кого-нибудь, может быть, на 95%. От чего это зависит? От ваших дел. Нет-нет-нет, ничего подобного не было сказано. 6 глава послания к Ефесянам обращена к христианам. И речь идет о тех наградах, о которых мы с вами уже говорили. Награды, которые мы с вами получим, когда окажемся перед Христом. Ну а как же насчет начальников? К начальникам обращен один стих, но очень, скажем так, концентрированный. Здесь много важного. «И вы, господа, поступайте с ними так же». Ну, то есть вот вдруг контекст с 5 по 8 стихов переносится сюда. Одним словом, так же. Ну как? Да так, как это уже было описано в предыдущих стихах. «Поступайте так же». И расшифровка. «Умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Дорогие начальники, дорогие руководители, неважно какого уровня, вам важно понять, что вы тоже под Христом. И у вас тоже есть начальник, который с вас спросит, и у вас тоже есть ответственность. Вы, как, кстати, и ваш подчиненный, слуга Иисуса Христа. То есть это не то, что он слуга Христов и ваш слуга, а вы как бы нет. Не-не, перед Христом вы все его слуги, а можете сказать даже, что его рабы. И у вас есть определенная ответственность за этих людей. Знаете, когда начальник, как говорят иногда молодые люди, сегодня срывается с катушек, когда вот он, или говорят тоже, у него срывает крышу, когда он чувствует свою неподотчетность никому. Как один начальник сказал, я, говорит, начальник, я что хочу, то и делаю. Его спрашивают, а как же закон? Он говорит, да, закон, если что, я договорюсь. Вот у человека в тот момент либо уже сорвало крышу, либо он находится очень близко к этому состоянию. Помните, пожалуйста, что для Христа вы стоите на одной плоскости. То есть он не делает такого разделения, что высоко стоит начальник, низко стоит подчиненный и так далее. Не-не-не, это очень четкая расстановка. В связи с этим мы с вами еще будем читать послание, замечательное письмо апостола Павла, написанное примерно в то же время. Послание Филимону, одному из христиан в Колосской церкви. Он отправляет обратно к Филимону его бывшего беглого раба Анисима. Кстати, беглого, но все-таки, наверное, не бывшего, потому что Анисим пока так и остается рабом Филимона. Филимон христианин, Анисим пришел ко Христу. И вот Анисим возвращается обратно, и Павел просит, чтобы Филимон принял Анисима, 16 стих послания Филимону, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Значит, апостол Павел воспринимает Анисима как брата возлюбленного, и апостол Павел обращается к Филимону и говорит, прими его, как меня. Кого? Беглого раба? Не-а. брата возлюбленного, христианина. Именно здесь, в контексте Иисуса Христа, мы с вами стали настоящими братьями и сестрами. В этом плане важно помнить, что христианство глубоко практично. Оно отвечает на практические вопросы и запросы человека. И очень важно, чтобы христианство наше было испытано конкретными делами. Ну вот христианство Филимона, в частности, было испытано тем, что к нему вернулся беглый раб, который не только от него убежал, но еще его обокрал, в общем, фактически опозорил. И тут выясняется, что этот беглый раб-христианин познакомился с апостолом Павлом в Риме и возвращается с письмом от апостола Павла. Это испытание для Филимона, потому что Филимону тоже вся эта история была тяжела, она была очень непростая для него, и он должен был принять Анисима. Дело в том, что Бог хочет, чтобы мы говорили с миром о вопросах, которые волнуют этот мир. Они просто вещали откуда-то свыше. То есть мы с вами говорим о том, что важно для окружающих людей, и привносим в это Божье Слово. Мы говорим об этом Божьим Духом. Ну и очень коротко мы сможем затронуть следующую часть этой главы. Мы поговорим, ну, по крайней мере, начнем говорить о том, что церковь — это воин. И мы с вами уже видели отношение воина сначала в доме, потом в семье, потом на работе. А дальше мы видим описание нашего врага. Мы с вами увидим, что Дитя Божие сегодня участвует в битве. И битва эта идет на духовном фронте. Знаете что? Иногда самое опасное место, где может оказаться христианин, это церковь воскресным утром. Смотрите, самым опасным местом в Иерусалиме в те пасхальные дни оказалась горница, где был Иисус. Потому что именно туда фактически приходит сатана, чтобы искусить Иуду, чтобы искушать других учеников. Помните, Иуда нашелся именно в горнице, а не появился из среды фарисеев. Вот и сегодня в мире идет великая духовная битва. В том числе она идет и в церкви. Апостол Петр говорит о враге, который рыскает по миру, он ищет, кого бы пожрать, кого бы поглотить. И нам сегодня важно понять, что без знаний о нашем враге мы не сможем быть победоносными в христианской жизни. Часто считаю, что сатана пытается быть противоположностью Богу. Однако на самом деле все гораздо сложнее. Сатана хочет быть как Бог. В свое время Люцифер хотел возвыситься и быть равным Богу. Сатана хочет, чтобы ему поклонялись. Мы об этом с вами будем читать в Откровении Иоанна Богослова. Антихрист будет принимать поклонение. Он не противоположен Богу. Он делает нечто другое. Он пытается подменить собою Богу. Это не противоположность. Это скорее подделка. И вот именно поэтому воскресение оказывается столь опасным. Потому что сатана нападает именно на церковь. Что же по этому поводу делать? Как этому противостоять? Будем читать с вами в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.